2. Уолтер Кронкайт закончил с политиками и перешел к гражданской войне в Ливане. Джонни поднялся и, налив себе еще пепси-колы, чокнулся с экраном. «Твое здоровье, Уолт. За 3С. За смерть, сокрушение и судьбу. Куда бы мы без них?» В дверь тихо постучали. «Входи», — отозвался Джонни, думая, что это Чак решил пригласить его прокатиться в Сомерсворт. Но это был Роджер.
«Привет, Джонни. Можно войти?»
«Конечно. Я думал, вы приедете позже».
«Мне позвонила Шелли», — так звали его жену.
Роджер вошел и закрыл за собой дверь.
«К ней приходил Чак. Расплакался, как маленький ребенок. Он сказал, что у вас получается, Джонни. Сказал, что верит в успех».
Джонни поставил стакан.
«Но еще предстоит немало потрудиться».
«Чак встретил меня в аэропорту. Я не видел его таким лет с 10 или 11, когда я дал ему пострелять из винтовки, о чем он мечтал 5 лет. Чак прочитал мне газетную вырезку. Прогресс просто невероятный. Я пришел поблагодарить вас».
«Благодарить надо Чака. Он схватывает все на лету. То, что с ним сейчас происходит, называется закреплением позитивного рефлекса. Он поверил, что может это сделать, и теперь быстро развивает успех. Но, наверное, лучше я объяснить не смогу».
«Он говорит, что вы учите его переключаться».
Роджер сел.
«Можно и так выразиться», — улыбнулся Джонни.
«Он справится с отборочными тестами?»
«Трудно сказать. Мне очень не хотелось бы полагаться на волю случая. Экзамены — всегда стрессовая ситуация. Если он запаникует, его может заклинить, и тогда не избежать серьезной психологической травмы. А вы не думали отправить его на год в хорошую частную школу, где готовят абитуриентов к поступлению в колледж? Ну, например, в Питтсфилдскую?»
«Такая мысль появлялась, но, если честно, я счел это самообманом и желанием отдалить то, чего все равно не миновать».
«Вот это как раз и усугубляет проблему для Чака. Он чувствует себя загнанным в угол. Или пан, или пропал».
«Но я никогда не давил на Чака».
«Сознательно нет, я знаю. И он знает. С другой стороны, вы богатый и успешный человек, а колледж закончили с отличием. Мне кажется, у Чака такое ощущение, будто ему предстоит отбивать мяч, посланный Хэнком Аароном, лучшим хиттером за всю историю бейсбола».
«Я не могу изменить этого, Джонни».
«Думаю, год на подготовительных курсах, проведенный вдали от дома, поможет ему обрести уверенность. Еще он хотел бы поработать на одном из ваших предприятий следующим летом. Если бы он был моим сыном, и это были мои фабрики, я разрешил бы».
«Чак хочет этого? Но почему он сам мне об этом не сказал?»
«Боится, что вы сочтете его лизоблюдом».
«Он так и сказал?»
«Да. Чак считает, что практический опыт принесет ему пользу в будущем. Парень хочет пойти по вашим стопам, мистер Чатсворт. В свое время вы обошли немало серьезных соперников. И проблемы Чака с чтением объясняются во многом именно этим. Его начинает бить нервная дрожь, как новичка перед началом охоты». В определенном смысле Джонни покривил душой. В разговорах Чак смутно намекал на это, но никогда не говорил так открыто, как представил Джонни его отцу. Во всяком случае, сам он этого не озвучивал. Однако Джонни иногда прикасался к нему и получал соответствующие сигналы. Он видел, какие фотографии Чак хранил в бумажнике и как относился к отцу. И есть кое-что, о чем Джонни никогда не скажет этому хорошему, но суховатому человеку, сидящему напротив. Чак боготворил своего отца. За внешней бесшабашностью, очень похожей на уверенность в себе Роджера, скрывался тайный страх Чака не оправдать надежд и не стать сыном, достойным отца. 10% акций, пришедшей в упадок ткацкой фабрики, Роджер превратил в текстильную империю Новой Англии. Чак считал, что любовь отца основана на его уверенности в том, что его сын способен свернуть горы. Стать спортивной звездой, попасть в престижный колледж, читать, наконец.
«А вы уверены, что все обстоит именно так?» — спросил Роджер.
«Абсолютно. Но мне не хотелось бы, чтобы Чак когда-нибудь узнал о нашем разговоре, ведь я поделился его тайнами. И не сомневайтесь, что все это правда».
«Хорошо. Мы с женой и Чаком поговорим о частной подготовительной школе. А пока возьмите. Это вам».
Роджер вытащил из заднего кармана белый конверт и передал Джонни.
«А что это?»
«Откройте и посмотрите».
Джонни распечатал конверт. Там оказался чек на $500.
«Послушайте, я не могу это взять».
«Можете и возьмете. Я обещал вам премию в случае успеха, а свои обещания я выполняю. Перед отъездом вы получите еще один чек».
«Послушайте, мистер Четсворт, я просто...»
«Тсс! Послушайте, что я вам скажу, Джонни».
Роджер подался вперед, и на его губах заиграла едва заметная улыбка. Из-за его вежливости Джонни вдруг увидел того настоящего человека, благодаря которому появились и этот дом, и огромный участок, и бассейн, и фабрики. И, конечно, страх перед чтением у сына, судя по всему, не что иное, как самый обыкновенный истерический невроз.
«Мой опыт свидетельствует о том, что 95% всех людей на Земле — инертная масса, Джонни. 1% составляют святые, и еще один — полные кретины. Оставшиеся 3% — это люди, у которых слова не расходятся с делом, и кто умеет добиваться своего. Я отношусь к этим 3%. И вы тоже. Вы заработали эти деньги. У меня на фабриках люди зарабатывают по $11 000 в год, если только не валяют дурака. Я понимаю, как все устроено в мире и что им движет. Топливная смесь состоит на 10% из высокооктанового компонента и на 90% из всякой дешевой дряни. А вы не дешевка. Поэтому уберите деньги и в следующий раз оценивайте себя дороже».
«Хорошо», — согласился Джонни. «Не скрою, мне есть на что их потратить».
«Счета за лечение?»
Джонни взглянул на Роджера Четсворта, и его глаза сузились.
«Мне все известно о вас», — пояснил Роджер. «Неужели вы думаете, что я доверил бы заниматься с сыном первому встречному?»
«Так вы знаете, что...»
«Вас считают ясновидящим или кем-то вроде этого. Вы помогли распутать дело в Мэне. По крайней мере, если верить газетам. В прошлом январе вы собирались приступить к работе в школе, но совет от вас шарахнулся, как от прокаженного, едва ваше имя замелькало в газетах».
«Так вы знали? И давно?»
«С самого начала.
И все равно наняли меня?»
«Мне был нужен репетитор, и показалось, что вам удастся вытащить моего парня, считая, что проявил завидную проницательность, прибегнув к вашим услугам».
«Спасибо.
Но я же сказал, что вы недооцениваете себя».
Пока они разговаривали, Уолтер Кронкайт закончил с новостями и перешел к курьезам, которыми иногда завершал выпуск. Например, человек укусил собаку.
«В 3-м избирательном округе Западного Нью-Хэмпшира баллотируется независимый кандидат», — говорил телеведущий.
«Деньги точно придутся кстати», — повторил Джонни. «Это...
погодите, я хочу послушать».
Четсворт подался вперед, сжав ладони коленями и явно предвкушая удовольствие. Джонни повернулся к экрану.
«Стилсон», — закончил фразу Кронкайт. 43-летний агент по страхованию и продаже недвижимости проводит самую экстравагантную избирательную кампанию 76-го года. Но кандидатам Харрисону Фишеру от республиканцев и Дэвиду Боузу от демократов от этого не легче. По данным опросов, Грег Стилсон опережает их с приличным отрывом. С подробностями Джордж Герман.
«Кто такой этот Стилсон?» — поинтересовался Джонни.
Четсворт рассмеялся. «Джонни! На него стоит посмотреть! Этот тип совсем бесноватый. Он настырен и безумен, как загнанная в угол крыса. Но, похоже, рассудительный и трезво мыслящий электорат третьего округа все-таки отправит его в ноябре в Вашингтон. Если, конечно, раньше тот не грохнется оземь и не забьется в припадке, чего лично я исключать не стал бы».
На экране появился симпатичный молодой человек в белой сорочке с расстегнутым воротом. Стоя на платформе, украшенной звездно-полосатыми флагами, он обращался к небольшой толпе, собравшейся на парковке у супермаркета. Несмотря на все его усилия заинтересовать слушателей, те явно скучали. За кадром раздался голос Джорджа Германа.
«Это кандидат от демократов Дэвид Боуз, которого многие считают жертвенным агнцем в третьем избирательном округе Нью-Хэмпшира. Дело в том, что этот округ никогда не голосовал за демократов. Даже в 64-м году при триумфальном избрании президентом Линдона Джонсона. Но своим соперником Боуз считал вот этого человека».
Теперь на экране появился представительный мужчина лет 65. Он выступал на роскошном благотворительном банкете, и ему внимали добродушные, склонные к полноте и запорам бизнесмены, обычные составляющие провинциальный электорат великой старой партии. Внешне оратор удивительно походил на Эдварда Герни из Флориды, которого избирали сначала в Палату представителей, а потом и в Сенат чуть ли не со времен Гражданской войны. Правда, Герни был стройнее и мужественнее.
«Это Харрисон Фишер», — представил его Герман. «Последние 16 лет он каждые 2 года регулярно переизбирался в Палату представителей по третьему округу. Фишер — влиятельная политическая фигура, член 5 комитетов. Он возглавляет комитет Палаты представителей по лесным и водным ресурсам. Никто не сомневался, что он легко обойдет юного Дэвида Боуза. Но ни Фишер, ни Боуз не ожидали, что их карты спутает темная лошадка. А вот и она».
Картина на экране сменилась.
«Боже милостивый!» — воскликнул Джонни.
Четсворт расхохотался и хлопнул себя по коленям.
«Ну что, видите?»
Здесь ничто не напоминало вялое собрание у супермаркета или помпезный прием в зале гранитного штата портсмутского отеля «Хилтон».
Неофициальное название штата Нью-Хэмпшир, где с 1825 года добывают гранит.
Грег Стилсон стоял на платформе, на окраине Риджуэя, на фоне памятника солдату Конфедерации с винтовкой в руке и в надвинутой на глаза фуражке. Улица была запружена ликующими людьми, в основном молодежью. Все взирали на Стилсона в вытертых джинсах и армейской рубашке с 2 карманами. Один из них украшала вышивка «Дайте миру шанс», второй — название фирмы «Mom's Apple Pie», специализирующейся на домашней выпечке. На его строительной каске, лихо сдвинутой на бок, виднелась большая зеленая наклейка защитников окружающей среды. Рядом со Стилсоном стояла небольшая тележка из нержавейки. Из динамиков неслась песня Джона Денвера «Я, слава богу, не из города».
«А что это за тележка?» — спросил Джонни.
«Видите сами».
Роджер продолжал ухмыляться.
«Это темная лошадка, 43-летний Грегори Амос Стилсон, бывший торговец Библиями «Американский праведный путь», бывший маляр, а в свое время и продавец дождя в Оклахоме, откуда он родом».
«Продавец дождя?» — изумился Джонни.
«Это один из пунктов его предвыборной программы. В случае избрания с дождем никаких проблем не будет». «Политическая платформа Стилсона», — продолжал Джордж Герман, — «весьма своеобразна.
Джон Денвер закончил песню воплем, который толпа с готовностью подхватила. Затем заговорил Стилсон, и мощные динамики далеко разнесли его голос. Усилители оказались самыми современными, поэтому все слова доносились до публики четко и без искажений. Услышав его, Джонни поежился. Так выступали проповедники, заводившие толпу настойчивыми и истеричными призывами к духовному возрождению. Джонни заметил, что Стилсон, распаляясь, брызгал слюной.
«Зачем нам сдался Вашингтон? Что мы будем там делать?» — бушевал Стилсон. «Что у нас за программа?» «А программа, друзья мои, это всего 5 пунктов. 5 старых и проверенных лозунгов. Вы спросите, каких? Я вам отвечу, как на духу. Лозунг первый. Вышибем оттуда всех засранцев!»
Толпа отозвалась одобрительным ревом. Кто-то швырнул в воздух конфетти, и раздались крики «Ура!» Стилсон подался вперед.
«Друзья мои, вы хотите знать, зачем я надел каску? Я отвечу. Если вы пошлете меня в Вашингтон, то я нападам им всем в этой каске. Нападам вот так!»
И к изумлению Джонни, Стилсон опустил голову и заметался по трибуне, как разъяренный бык, то и дело встряхивая каской и испуская дикие вопли. Роджер Четсворт вдавился в кресло от смеха, толпа обезумела. Боднув напоследок еще раз, Стилсон сорвал каску и бросил ее в толпу. Там тут же завязалась потасовка за право завладеть ею.
«Второй лозунг!» — проревел Стилсон в микрофон. «Мы очистим правительство от всех, кто затаскивает в постель девочек вместо своих жен. И не посмотрим на их должности. Если они хотят распутничать, пусть делают это за свой счет, а не за наш».
«Что он несет?» — Джонни не верил своим ушам.
«Это он только разогревается», — пояснил Роджер, вытирая глаза. Джонни почему-то не было весело.
«Третий лозунг!» — не унимался Стилсон. «Мы отправим все отходы в космос, упакуем в мешки для мусора и запустим на Марс, на Юпитер и на кольца Сатурна. И у нас будет чистый воздух, чистая вода, и все это через полгода!»
Толпа изнемогала от веселья. Джонни заметил, что многие, как и Роджер, буквально лопались от смеха.
«Четвертый лозунг! Даешь нефть и газ без ограничений! Хватит нянчиться с арабами! Пора заняться делом! Не допустим, чтобы старики в Нью-Хэмпшире превращались в эскимо, как прошлой зимой!»
Буря восторга. Предыдущей зимой одна старушка в Портсмуте замерзла насмерть у себя в квартире после того, как у нее за неуплату отключили газ.
«У нас хватит решимости и сил, друзья мои! Мы сделаем это! Кто-то сомневается?» «Нет!» — проревела в ответ толпа. «И последний лозунг!» Стилсон подошел к металлической тележке, откинул крышку, и оттуда вырвалось облако пара. «Горячие сосиски!»
Он начал выгребать оттуда пригоршни сосисок и швырять их в толпу. Теперь Джонни видел, что тележка — это мармит для подачи горячей пищи. Горячие сосиски летели во все стороны.
«Горячие сосиски для всех мужчин, женщин и детей! Если благодаря вам Грег Стилсон окажется в палате представителей, вы сможете сказать: горячие сосиски! Наконец-то хоть кто-то занялся делом!»
На экране сменилась картинка, и теперь длинноволосые парни, похожие на бригаду техников гастролирующей рок-группы, разбирали помост. Трое из них убирали мусор после толпы. Джордж Герман подвел итог.
«Кандидат от демократов Дэвид Боулс называет Стилсона клоуном, который вставляет палки в колеса демократических процессов в стране. Харрисон Фишер, более резкий в своих оценках, назвал Стилсона дешевым фигляром, который глумится над самой идеей свободных выборов и превращает их в шутовской балаган. В своих речах он именует Стилсона первым и последним членом американской партии горячих сосисок. Однако факт остается фактом. Недавний опрос общественного мнения, проведенный CBS в третьем округе Нью-Хэмпшира, показывает, что за Дэвида Боуза готовы отдать голоса 20% избирателей, за Харрисона Фишера – 26%, а независимый кандидат Грег Стилсон безоговорочно лидирует с 41%. Конечно, до самих выборов еще далеко, и все может измениться. Однако на сегодняшний момент Грегу Стилсону удалось завоевать, если не умы, то сердца избирателей третьего округа Нью-Хэмпшира.
На экране появилось изображение репортера. Он поднес ко рту сосиску и откусил добрую половину.
Джордж Герман вел репортаж из Риджуэя, штат Нью-Хэмпшир, для отдела новостей CBS.
Теперь уже Уолтер Кронкайт, хмыкнув, заметил в студии.
«Горячие сосиски? Надо же! Вот так!»
Джонни поднялся и выключил телевизор.
«Глазам своим не верю. Этот парень действительно баллотируется. Это не шутка?»
«Каждый сам решает, как к этому относиться», — ответил Роджер, усмехаясь. «Но то, что он баллотируется на самом деле, это точно. Всю свою жизнь я поддерживал республиканцев, но, признаюсь, этот парень мне по душе. Знаете, для своей охраны он нанял с полдюжины бывших байкеров, имевших проблемы с законом. Настоящие железные всадники. Конечно, не ангелы ада или им подобные, но наверняка и не пай-мальчики. Похоже, ему удалось перевоспитать их».
«Байкеры для охраны. Джонни это совсем не понравилось. Ангелы ада обеспечивали безопасность выступления Rolling Stones в Альто-Монте, штат Калифорния. И там один из байкеров ударом ножа убил зрителя, вынувшего оружие во время драки на концерте».
«И люди мирятся с шайкой бандитов на мотоциклах?»
«А не совсем так. Те ведут себя вполне прилично. И в Риджуэе Стилсона считают человеком, который умеет наставить трудных подростков на путь истинный».
Джонни недоверчиво хмыкнул.
«Вы видели его?» — Роджер показал на телевизор. «Этот человек — клоун. Он бегает по платформе, имитируя бадание каждый божий раз. Он всегда швыряет в толпу свою каску и горячие сосиски. Он проделывал это не меньше сотни раз. Да, он шут, и что с того? Может, время от времени людям нужна такая комическая разрядка? У нас нехватка нефти, инфляция медленно, но верно выходит из-под контроля. Налоговое бремя никогда не было таким тяжелым, и мы недалеки от избрания президентом губернатора из Джорджии с сомнительными убеждениями. Люди хотят посмеяться разок-другой и щелкнуть по носу политическую элиту, не способную решить никаких проблем. Стилсон безобиден».
«Просто ловит кайф», — заметил Джонни, и они оба засмеялись.
«У нас хватает полоумных политиков», — заметил Роджер. «В Нью-Хэмпшире это Стилсон, желающий проложить себе дорогу в палату представителей горячими сосисками. В Калифорнии — Хаякава. А взять нашего губернатора Мел Дрима Томпсона, разве не он в прошлом году попытался вооружить Национальную гвардию Нью-Хэмпшира тактическим ядерным оружием? Вот это я называю безумием по-крупному».
«Вы считаете нормальным, если избиратели третьего округа выберут деревенского дурачка, чтобы он представлял их интересы в Вашингтоне?»
«Вы не понимаете, Джонни», — начал терпеливо объяснять Четсворт. «Поставьте себя на место избирателей. В третьем округе это в основном работяги и лавочники. В сельских районах до сих пор нет никаких развлечений. Эти люди смотрят на Дэвида Боуза и видят в нем честолюбивого парня, желающего пролезть наверх за счет неплохо подвешенного языка и отдаленного сходства с Дастином Хоффманом. А синие джинсы должны продемонстрировать, что он свой в доску. А теперь возьмите Фишера. Моего кандидата, во всяком случае, номинально. Я собирал деньги на его избирательную кампанию, как, впрочем, и других кандидатов от республиканцев в этой части Нью-Хэмпшира. Фишер стал такой неотъемлемой частью Конгресса, что, кажется, купол Капитолия непременно расколется пополам, если вдруг лишится его моральной поддержки. У него нет ни одной оригинальной мысли. Он ни разу в жизни не выступал против линии партии. Его имя не запятнано никакими скандалами, поскольку он слишком глуп, чтобы в чем-то словчить. Хотя не исключено, что он все-таки окажется причастным к Корея-гейт.
Серия скандалов, разразившихся в 1976 году в связи с получением взяток членами Конгресса от южнокорейского бизнесмена Тонг Сун Парка.
Его речи столь же увлекательны, как каталог сантехники. Избиратели обычно ничего такого не знают, но иногда чувствуют. И сама мысль, что Харрисон Фишер делает хоть что-то для своих избирателей, кажется им просто смехотворной.
«И выход — избрать полоумного?»
Четсворт снисходительно улыбнулся.
«Иногда эти полоумные оказываются очень даже толковыми политиками. Возьмите хотя бы феминистку Беллу Апцук, которую избрали в Конгресс от Манхэттена. Под ее безумными шляпками скрываются отличные мозги. Но даже если в Вашингтоне Стилсон продолжит поясничать так же, как в Риджуэе, он проведет там всего 2 года. А в 78-м его переизберут и поменяют на того, кто сумеет сделать правильные выводы».
«И в чем они?»
Роджер поднялся. «Нельзя слишком долго пудрить людям мозги», — ответил он. «Вот в чем правильный вывод. Это узнали на собственной шкуре и Адам Клейтон Пауэлл, и Спиро Агню, и Ричард Никсон. Нельзя слишком долго морочить людям голову». Он взглянул на часы. «Пойдемте в дом и выпьем что-нибудь, Джонни. Нам с Шелли скоро надо уходить, но пропустить по маленькой я с вами успею».
Джонни улыбнулся и поднялся.
«Хорошо. Как я могу отказать вам?»